Захария, 11. Мне кажется здесь, что Бог даже ободрает людей к осуждению. В 4 стихе так говорит Господь Бог: «Паси овец, обреченных на заклание». То есть пусть они будут потолстее, чтобы я могу им убить, я так понимаю. Итак, Бог как-то ободрает людей, кажется, здесь, на этом пути к осуждению. Тоже в первом стихе: «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои». То есть откройте ваши ворота, чтобы мой огонь побыстрее шел бы и пожрет огонь кедры твой. Итак, у Бога есть такая способность, кажется, ободрать человеку и к осуждению, и тоже к вечному благословению. Итак, постоянно у нас есть выбор, направо или налево. И Бог как-то стоит там, чтобы подтверждать человеку, куда он хочет. Как и здесь, он как-то ободрил им, поскольку я понял. Давай потолстее, паси овец, обреченных на заклание. Вот, открывайте Ливан ворота, чтобы мой огонь мог бы, ну, пожрел кедры твой. И поэтому в отношении с Богом, и у нас все есть в какой-то мере отношения с Ним, вот, надо понять, что Бог не пассивный, Он не равнодушный. И каждый выбор, который мы сделаем, он как-то стоит там, чтобы ободрить человеку. Туды, суды. И, по-моему, у нас все были такие опыты, где мы хотели как-то для Бога, с Богом, и Бог как-то сделал наш путь полегче. И тоже, к сожалению, много раз, когда мы сами хотели делать то, что не то. И, кажется, Бог даже ободрил человеку туда. И часто так и получается. Тогда мы не сможем никогда не отдыхать в нашем отношении с Богом, думая, что, ну, сегодня, ладно, я не буду ни туда, ни сюда, я просто буду отдыхать. Я, ну, просто не буду как-то серьезно заниматься с Богом сегодня, и я тоже не буду слишком грешнее. Я буду как-то по нормам, просто вот делаю мои дела. Нет, у нас не, ну, не перерыв, никакой отдыха в этом плане. Постоянно Бог там ждет, чтобы подтверждать человеку, куда он или она сами хотели. Мы сейчас читаем, когда Израил, в принципе, закончили свои отношения с Богом. И Бог об этом пророчествовал. И через тот пророк Захарии, он показал, как он будет сломать свои отношения с ними. И в 10 стихе написано, ну, что тот Захарий взял свой жезл и сломал тот жезл, чтобы показать, как Бог уничтожал завет, который заключил со всеми народами, то есть с Израилем. Но Бог и тоже сказал другим местам, что я не буду никогда не уничтожать мой завет с вами. Мой завет с вами — это солидно, это вечно. Столько раз так написано. Мой завет с вами — это вечно. Зачем здесь написано, что Бог сам уничтожал свой завет с ними? Я понимаю, что они из своих сторон уничтожали тот завет с Богом. И сейчас Бог, в конце концов, через столько веков терпения с ними, и тоже, в своем очереди, уничтожал тот завет. Потому что завет, это зависит на двум, ну, партии. Бог обещал дать нам вечные жизни, и мы тоже обещали быть для Него. А если мы будем из нашей стороны сломать тот отношение, то это сломан. А здесь я думаю, что Бог из своей стороны сломал его сторону, тот отношение. Это как, допустим, с разводом. Пусть очень хороший человек, как, например, Бог, очень любит женщину, ну, жену, и она сломала бы тот отношение, отошла бы. Ну ладно, тот отношение сломался, хотя он 100% верный. Я понимаю, что Бог как-то это понял. И из своей стороны, и тоже, к сожалению, сказал, ну хорошо, тот завет уже сломан, я тогда буду сломать мою сторону. И это трагично. И у Захарии было две такие жезлы. Первый жезл он сломал, чтобы показать, как завет между Богом и Израилем сломан. Потом, в 14 стихе, он написано, «И преломил я другой жезл мой, Узи, чтобы расторгнуть братство между Иудею и Израилем». Я думаю, он это сделал, потому что он хотел показать, что поскольку у нас есть отношения с Богом, завет с Богом, у нас и тоже есть завет с своими людьми, то есть народ Божий здесь на земле. А если мы потеряем наш завет с Богом, наши отношения с Богом, мы и тоже потеряем и сломаем наши отношения с людьми, то есть с его детьми здесь на земле. И это тоже логично, потому что если на самом деле у нас есть участие в семье Божьей, поскольку человек принимает крещение, он является и тоже сын Божий, и дочь Бога. И значит, что поскольку у нас отношения есть с ним, как сказать, в вертикальном плане, у нас и тоже на горизонтальном плане есть отношения и тоже с теми, которые и тоже крещены во Христе. Сломаем тут отношения с Богом, значит, мы и также сломаем наши отношения с друг другом. Поэтому у Захарии было две такой жезлы. Первый жезл был символ завет между Богом и Израилем, он это сломал, и потом он взял второй жезл, и это сломал тот Узи, 14 стихе, чтобы расторгнуть братство между Иудею и Израилем. Более положительно, значит, что поскольку у нас есть отношения с Богом, у нас и тоже есть отношения с Его детьми здесь на земле. То есть тех, с кем мы встречаем, допустим, здесь в церковь, они специально людей, хотя они, как и мы, не закончен, можно сказать, в своем духовном действии, в своем духовном развитии. Мы все только начинающие. Так и есть. А как Иоанн сказал, ну, писал, вернее, его послание, мы не сможем сказать, что я Бога люблю, если мы ненавидим нашего брата. Так и не может быть. Потому что отношения с Богом и отношения с братьями и сестрами, наши во Христе, они как-то связаны с друг другом. Мы не сможем сказать, что нет, у меня очень крепкие отношения с Богом, а людей я вообще ненавижу. Я никуда не хожу, я вообще берегу себя, и у меня нету ни с кем отношений. Но с Богом, ой да, я очень Бога люблю, молюсь и всякий. Нет, так и нет. Иоанн так сказал, очень просто, очень четко в Новом Завете. И здесь, в Ветхом Завете, более символическом языке, и тоже он так и показал, что одно жезл – это завет между Богом и Израилем, и второй жезл – это общение между израильтянами. Сломаем одну, сломаем другую. И это тоже наоборот получается, что поскольку сломаем наши отношения с братьями и сестрами, мы тоже сломаем наши отношения с Богом. И мы видим везде трагедии в сломанных отношениях. И просто надо, поскольку мы сможем, это трагедии, которые существуют, к сожалению, а поскольку мы сможем, поскольку зависит от нас, сможем пробовать, по крайней мере, не сломать тех отношений. Вот, с братьями и сестрами во Христе. Потому что это влияется на наши отношения вот, с Богом. Ладно, это все говорится о том, что Бог в конце концов сломал или уничтожал его завет, его отношения с Израилем. А почему он это сделал? Ну, видите, 12 и 13 стихов, где у нас, по-моему, есть какое-то пророчество о Юда Искариота и как он предал Иисусу за 30 серебряников. В 13 стихе «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, Высокая цена, по какой они оценили меня. Это сарказм. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Это именно то, что они сделали с Иисусом. В принципе, они думали, что Иисус стоил только, то есть Сын Божий, только стоил 30 серебряников. И помните, они только смогли с этими деньгами покупать пол, который принадлежал горшечник там в Иерусалиме. Это именно, это очень, ну, четкое пророчество о том, что Юда Искариот сделал. И он это сделал, кажется, во имя Израиля. И это ужасно, что Юда Искариот считал Иисус только за 30 серебряников. И почему так очевидно, трагично, что Сын Божий, Он, который наш Спаситель, стоил бы для им только 30 серебряников, который может только покупать какой-то пол, который принадлежал горшечник. Я думаю, это именно то, что люди делают, которые делают даже сегодня, до сих пор, предательство против Иисуса за деньгах. То есть те, которые считают, да нет, я не буду верить в Бога, я не буду даже интересоваться во Христе из-за деньгах. Из-за того, что у меня времени нету, потому что я хочу стать богатым. Из-за того, что я так люблю деньги, я поищу деньги, я работаю, я учусь, очень хочу деньги, деньги, деньги. Ну ладно, пусть, ты такой успешный, что вот ты найдешь для себя миллионов, и не 30 серебряников. Все равно. Ты продал Иисусу за мелочь, в принципе. Я думаю, что когда Юда Искариот, помните, он взял тех 30 серебряников и бросил, всем силами бросил 30 серебряников на полу. Это типа так, как он думал, Господи, что я сделал? Я такую кровь предал за эти 30 маленькие монеты. И вот бросил, типа как, зачем я это все сделал только из-за таких деньгах? И у нас есть искушение и тенденции то же самое, в принципе, делать. Когда мы считаем, что богатство или разбогатеет важнее, чем наши отношения с Иисусом. Это на самом деле то, что люди делают, в принципе. Мы сможем все сказать, что Юда Искариот такой плохой. Неправда, он плохой. А разве, в принципе, люди лучше сегодня? Я не думаю. Ладно, у кого есть комментарии?